Глава 4. Описание страны, предлагаемое автором исправление географических карт, Королевский дворец и несколько слов о столице. Способ путешествия автора. Описание главного храма. Теперь я собираюсь дать читателю краткое описание страны, по крайней мере, той ее части, которую я объехал и которая простиралась не более чем на 2000 миль вокруг Рольбрульгруда, столицы королевства. Королева, возившая меня с собой, никогда не отъезжала от столицы дальше, сопровождая короля в его путешествиях. Там она обыкновенно делала остановку и ожидала возвращения его величества с границ государства. Владения этого монарха простираются на 6 тысяч миль в длину и от 3 до 5 тысяч миль в ширину. Отсюда я заключаю, что наши европейские географы совершают большую ошибку, предполагая существование сплошного океана между Японией и Калифорнией. Я всегда был того мнения, что здесь необходимо должна быть земля, служащая противовесом громадному моряку Татарии. Вследствие этого им необходимо исправить свои карты и планы, присоединив обширное пространство Земли к северо-западным частям Америки, в чем я охотно окажу им помощь. Описываемое королевство есть полуостров, ограниченный на северо-востоке горным хребтом высотой до 30 миль. Этот хребет совершенно непроходим по причине вулканов, венчающих его вершины. Величайшие ученые не знают, какого рода смертные живут по ту сторону гор и даже вообще обитаемы ли те места. С остальных 3 сторон полуостров окружен океаном. Во всем королевстве нет ни одного морского порта, и те побережья, где реки впадают в море, так густо усеяны острыми скалами, и море там так бурно, что никто не отваживается проникнуть в него даже в самой маленькой лодке. Таким образом, эти люди совершенно отрезаны от общения с остальным миром. Но их большие реки покрыты судами и изобилуют превосходной рыбой. Морскую же рыбу они ловят редко, потому что она такой же величины, как и в Европе, и, следовательно, для них слишком мелка. Отсюда ясно, что природа, произведя растения и животных столь огромных размеров, ограничила их распространение только этим континентом. Причины этого явления пусть определяют философы. Впрочем, иногда туземцы ловят китов, когда последних прибивает к скалам, и простой народ охотно употребляет их в пищу. Я видел там таких китов, что человек едва мог нести их на плечах. Иногда, как диковинку, их привозят в корзинах в Лорбульгруд. Мне привелось видеть кита редкой величины на блюде за королевским столом. Но я не заметил, чтобы это кушанье понравилось королю. Мне кажется даже, что он чувствовал отвращение к этой громаде, хотя в Гренландии я встречал китов еще больших размеров. Страна эта плотно населена, ибо она заключает в себе 51 большой город, около 100 крепостей, обнесенных стенами, и большое число деревень. Для удовлетворения любопытства читателей достаточно будет описать Лорбрульгруд. Город этот расположен по обоим берегам реки, которая делит его на 2 почти равные части. В нем свыше 80 тысяч домов и около 600 тысяч жителей. Он тянется в длину на 3 глонглюнга, что составляет около 54 английских миль, а в ширину на 2,5 глонглюнга. Я сам произвел эти измерения на карте, составленной по приказанию короля и нарочно для меня разложенной на земле, где она занимала пространство 100 футов. Разувшись, я прошел несколько раз по диаметру и окружности карты, сосчитал число моих шагов и без труда определил по масштабу точное протяжение города. Королевский дворец не представляет собой одного правильного здания. Это скученная масса построек, занимающих 7 миль в окружности. Главные комнаты имеют обыкновенно 240 футов вышины и соответствующую длину и ширину. Для меня и Глюмдаль-Клич была предоставлена карета, в которой она вместе с гувернанткой часто ездила осматривать город или делать покупки. В этих прогулках я всегда принимал участие, сидя в своем ящике. Но по моей просьбе девочка вынимала меня оттуда и держала на руке, чтобы мне было удобнее рассматривать дома и людей, когда мы проезжали по улицам. Мне кажется, что наша карета была не меньше Вестминстер-холла, но не такая высокая. Впрочем, я не могу поручиться за точность моих сравнений. Однажды гувернантка приказала кучеру остановиться возле лавок. Воспользовавшись этим случаем, по сторонам кареты столпились нищие. И тут для моего непривычного европейского глаза открылось самое ужасное зрелище. Среди них была женщина, пораженная раком. Ее грудь была чудовищно вздута, и на ней зияли раны такой величины, что в две или три из них я легко мог забраться и скрыться там целиком. У другого нищего на шее висел зоб величиной в 5 тюков шерсти, третий стоял на деревянных ногах, вышиною в 20 футов каждая. Но омерзительнее всего было видеть вшей, ползавших по их одежде. Простым глазом я различал лапы этих паразитов гораздо лучше, чем мы видим в микроскоп лапки европейской вши. Также ясно я видел их рыла, которыми они копались, как свиньи. В первый раз в жизни я встретил подобных животных, и я бы с большим интересом анатомировал одно из них, несмотря на то, что отвратительный их вид возбуждал во мне тошноту, если бы у меня были хирургические инструменты, которые, к несчастью, остались на корабле. Кроме большого ящика, в котором меня обыкновенно носили, королева заказала специально для поездок другой, поменьше, около 12 футов в длину и ширину и около 10 футов в высоту, так как первый был слишком велик для колен Глюмдаль-Клич и загромождал карету. Этот второй ящик был сделан по моим указаниям тем же самым мастером. Он был совершенно квадратный, и в трех его стенках было проделано по окну. Каждое окно было защищено снаружи железной проволокой для ограждения от всяких случайностей во время далеких путешествий. К четвертой глухой стороне были прикреплены 2 прочные скобы, в которые лицо, бравшее меня с собой, когда у меня являлось желание ехать на лошади, просовывала кожаный ремень и застегивала его у себя на поясе. Обязанность эта всегда поручалась какому-нибудь верному и опытному слуге, на которого я мог положиться. Сопровождал ли я короля и королеву в их путешествиях? Хотелось ли мне посмотреть сады или сделать визит придворной даме или министру, в то время, когда Глюмдаль-Клич чувствовала себя нездоровой. Ибо я скоро познакомился с самыми высокими сановниками, которые стали оказывать мне величайшее почтение, хотя, вероятно, не столько вследствие моих личных достоинств, сколько потому, что я был в милости у их величеств. И если во время путешествия меня утомляла езда в карете, то слуга, ехавший верхом, пристегивал к себе мой ящик и ставил его на подушку перед собой. Таким образом, я мог из окон осматривать окрестности с 3 сторон. В ящике у меня были походная постель, гамак, подвешенный к потолку, 2 стула и стол, крепко привинченные к полу, чтобы они не могли падать и опрокидываться во время движения лошади или кареты. Мне, как человеку, давно привыкшему к морю, эти движения, хотя по временам они были очень резкими, не причиняли большого беспокойства. Каждый раз, когда у меня возникало желание посмотреть город, я входил в свой дорожный кабинет. Глюмдаль-Клич ставила его себе на колени, садилась в открытый портшес, и нас, согласно обычаю этой страны, несли 4 человека в сопровождении 2 камерлакеев королевы. Народ, наслышавшись обо мне, всегда толпился вокруг портшеза, и тогда девочка приказывала носильщикам остановиться и ставила меня на руку, чтобы любопытным было удобнее меня рассматривать. Мне очень хотелось посетить главный храм и особенно возвышавшуюся над ним башню, которая считалась самой высокой в королевстве. И вот однажды моя нянюшка подняла меня туда. Однако я, признаться, спустился разочарованным, так как высота башни была не более 3000 футов, считая от основания до вершины, что, если принять во внимание разницу в росте европейца и туземца, не представляло ничего достойного удивления. Так как башня эта, если память мне не изменяет, далеко не достигала высоты колокольни в Солсбери в соответствующей пропорции. Но не желая уничижать нацию, которой я так много обязан, о чем не перестану повторять всю свою жизнь, я должен сказать, что небольшая высота этой башни сторицей возмещается ее красотой и прочностью. Стены, толщиной почти в 100 футов, построены из тесанных камней, каждый из которых равняется почти 40 квадратным футам и украшены со всех сторон статуями богов и императоров, больше натурального роста, высеченными из мрамора и поставленными в нишах. Я измерил сломанный мизинец от одной статуи, который валялся в куче мусора, и нашел, что длина его равняется 4 футам и 1 дюйму. Глюмдальклич завернула этот обломок в платок и принесла домой в кармане, чтобы присоединить к другим безделушкам. Королевская кухня поистине величественное сводчатое строение, высотою около 600 футов. Главная печь имеет в ширину на 10 шагов меньше, чем купол собора Святого Павла, который я нарочно измерил по возвращении в Англию. Но я думаю, мне с трудом поверили бы, если бы я стал описывать рашперы, чудовищные горшки и котлы, туши, поджариваемые на вертеле, или другие подробности. По крайней мере, строгие критики, чего доброго, подумают, что я немного преувеличиваю, подобно всем путешественникам. С другой стороны, желая избежать этого упрека, я боюсь впасть и в противоположную крайность. И если этот трактат будет переведен на бробдингнежский язык, бробдингнег – название этого королевства, и попадет туда, то мне не хотелось бы, чтобы король и его подданные имели основание жаловаться на обиду, которую я причинил им, дав ложное и преуменьшенное представление об их стране. Его Величество редко держит в своих конюшнях более 600 лошадей. Ростом они от 54 до 60 футов. Во время торжественных выездов короля сопровождает гвардия в количестве 500 всадников, что представляет зрелище, блистательнее которого, казалось мне, ничего не может быть, пока я не увидел его армии в боевом порядке, о чем буду иметь случай рассказать потом.